Радио «Свобода».
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Наш гость – писатель Мария Рыбакова. Ее новый роман «Гнедич», роман в стихах, выпущенный издательством «Время», книга во всех отношениях необычная и примечательная. Я поставил ее на полку рядом с вышедшим этим летом триптихом Саши Соколова, и это соседство мне нравится. Представляя Марию Рыбакову, обычно упоминают, что она внучка Анатолия Рыбакова, автора «Кортика», «Тяжелого песка» и «Детей Арбата». Я на всякий случай спросил Марию, есть ли хоть какая-то связь между тем, что пишет она, и сочинениями ее знаменитого деда, но заранее знал ответ – ничего общего нет. Герой книги «Гнедич» – великий переводчик, полузабытый поэт и совсем забытый прозаик. Юношеский роман Николая Ивановича Гнедича «Дон Карадо де Геррера» или «Дух мщения и варварства гешпанцев» читают герои Марии Рыбаковой. Ахилла Гнедича сопровождает Патрокл, поэт Константин Батюшков и верная служанка Елена. Я позвонил Марии Рыбаковой в Сан-Диего и сразу же сказал, что не считаю себя идеальным читателем ее романа. Идеальный читатель должен, если не владеть древнегреческим, то уж хотя бы хорошо знать «Илиаду» в переводе Гнедича, а я, увы, читал ее 200 лет назад, готовясь к экзамену, и ничего не помню.
Идеальный читатель моей книги – в смысле, какого читателя я себя представляла, когда ее писала, наверное, это сам Гнедич. Я, наверное, так писала, чтобы ему было бы интересно читать, если бы он был жив, или если бы он каким-то образом читал ее того света. Ну, в общем, поскольку книжка о нем, понятное дело, он и идеальный читатель, наверное, да? А из живущих людей, я не могу сказать, что я рассчитывала, что эту книжку будут читать только те, кто знает «Илиаду». Наоборот, я рассчитывала, что, может быть, прочтя книжку, кто-то, кто не читал «Илиаду», заинтересуется и решит, что, ну, наверное, это очень интересная книжка, если кто-то всю жизнь только делал, что ее читал, и всю жизнь только делал, что ее переводил. И, может быть, Гнедичем тоже заинтересуется. Вот. Но я не рассчитывала на людей, которые уже очень много знают про греческий или про «Илиаду», нет.
У вас в книге упоминается швед, который назвал греческий языком ангелов. Это Сведенборг, конечно. Классические языки – это был ваш выбор или это какая-то случайность или цепь случайностей? Вы ведь не просто знаете, а преподаете в Калифорнийском университете латынь и греческий.
Да, это, вы знаете, это был мой выбор по такому довольно странному поводу. Ну, то есть, в детстве мне нравились греческие мифы. Но еще дело в том, что мне очень трудно концентрироваться. У меня очень рассеянное внимание. И я решила, что если я пойду учить такие сложные довольно языки, то это меня научит концентрироваться. И поэтому я начала их учить, и мне было очень сложно всегда, потому что очень сложно мне заставить долгое время, даже вот час или два, сидеть и что-то заучивать. Ну вот, вроде пока получается.
Я, конечно, не хочу сравнить вашу книгу с Улиссом Джойса, но судьба Гнедича связана с Гомером так же, как и судьба Леопольда Блума. И, конечно, вы не могли не думать, ну пусть и в шутку, о такой параллели.
Вы знаете, я, конечно, об этом не думала, но вот сейчас вы говорите, в этом что-то есть, без сомнения. Вот, конечно, Леопольд Блум, он во многом очень земной человек, очень привязанный к жизни. А про Гнедича его современники говорили, что он ходячая душа. Он же совсем не от мира сего. То есть он гораздо больше существует в Гомере, в собственном написанном тексте Гомера, чем в окружающей его жизни. А Леопольд Блум, он очень сильно в Дублине существует, да?
Гомер говорит, молодость страшна всегда, а память о ней страшнее всего. Пой, богиня, это ваши забавы, наши горести петь, наша боль, ваша слава. Но когда ты приходишь ко мне, притворяясь актрисой, я согласен страдать, — говорил Гнедич и смотрелся в зеркало одним глазом. Он видел в темном отверстии стекла то циклопа, то героя-любовника, то Гомера, то вдруг совсем никого, лишь мебель и чахлую свечку, даже руки не было, которая ее держала, мюри алге, множество боли, тысячи бедствий, многие печали, алгос есть боль, алгео я страдаю, но по-гречески даже страдания хороши, а по-русски ничего, кроме боли. Боль на мне выбита, — говорит Гнедич, — И теперь все читают: «Не подходите к нему, не любите его, не жалейте, даже если ему не нужна ваша жалость. Множество сильных душ он бросил в невидимый мир. Кто Ахилл? Не будем отвлекаться. Стук копыт за окном, пронзительный голос торговки, в мрачный Аид, бог и место, невидимый бог. Ибо мертв тот, кто невидим, и тот, кто боится, что на него посмотрит, и тот, на кого боятся смотреть, и тот, чье отражение даже зеркало предпочитает сморгнуть, как слезу, чтобы оно не застилало мир совершенный и вечный».
А расскажите, пожалуйста, о Гнедиче. Он был обезображен оспой и из-за этого обречен на одиночество.
Ну, такое впечатление, что да. Хотя, на самом деле, конечно, это странно немножко. По крайней мере, без нашего времени странно думать, что человек только из-за физического недостатка не нашел любви. Но если читать его лирику, совершенно явно, что он очень страдал от одиночества. Он был романтический поэт, романтический человек, ему очень хотелось большой любви. Но, судя по всему, ее так и не случилось. И, может быть, это, как знаете, сочетание фактов. А с одной стороны, он был обезображен. С другой стороны, у него был типичный характер классического филолога, очень педантичный, он был зарывшийся в книжке, проводился с одним в библиотеке, скованно чувствовал себя в обществе, у него была несколько странная манера читать стихи, так что, может быть, там было много каких-то вещей, которые предрасположили его к одиночеству, от которого он очень страдал.
А вам нравится вот такой тип жизни, библиотечный, библиотечная жизнь?
Нет, мне совсем не нравится, я не думаю, что кто-то мог такую жизнь выбрать добровольно. Когда ему было 20 лет, он написал этот романтический, довольно идиотский роман про испанского ужасного злодея. Роман не получил успеха, то есть у него был профессиональный неуспех, и, скорее всего, неуспех на личном фронте. Я могу себе представить, что результат, может быть, он отвернулся от такой непосредственной жизни и все больше и больше времени проводил в библиотеке. Хотя он, конечно, он и в театр ходил, и с друзьями виделся. Но мне, честно говоря, нет, я не думаю, что это стиль жизни, который мне бы очень понравился, так в библиотеке зарыться. Нет, совсем нет.
Этот испанский дурацкий роман читает ваша героиня Елена, его служанка. Современный читатель, наверное, вообще этого романа не знает.
Когда Гневичу было 20 лет, он очень увлекался в основном немецкими, вот знаете, этими готическими романами, романами всяких ужасов. И он написал роман про Дона Карадо, который, значит, такой страшный злодей в Испании, и всех убивает, а потом, в конце концов, его убивают. И выпустил роман в двух томах, когда ему было 20 лет, и когда он приехал в Санкт-Петербург. Роман никому не понравился. И самое смешное, что предисловие к этому роману Гнедич сам написал: может быть, читатель не станет пенять юному автору на некоторые недостатки романа. Сначала он себя сравнивает там с Гёте, с Шиллером, по-моему. А много лет спустя он сделал карандашную пометку на этом предисловии, говоря: ну, пенять, может, и не надо, а выпороть бы следовало. Так что у него было потом очень критическое отношение к своему первому роману.
Река остановилась, спершись от мертвецов, груды тел усеивали долину, плавая в крови своей жена целует посиневшие губы мужа, а ночная птица все завывает и завывает. Жил-был Жуан, страшный капитан разбойников, и было у него два сына, добрый Алонсо и злой Каррадо. Доброго сына он не любил, а со злым плавал на корабле и грабил путешественников. Вдруг поднялась буря, валы до облаков возносятся, а падая разделяют воду до самого дна. Сердце всякого человека обнажается в эти минуты. Кто любит кого, тот к тому и бросается. Дух полный веры на веру уповает, а скупой озирает сундуки свои. В эту минуту Каррадо столкнул отца своего Жуана в море. О, невиданное злодейство! Сын на отца восстал.
Одну страстную читательницу этой книги вы придумали. Это служанка, которая видела Гнедича только один раз, но изучила все его вещи. Это ведь и вы тоже в какой-то степени, да, наблюдатель за Гнедичем. Это вы тоже, это Елена?
Да, да, Елена, это я. Я думаю, у каждого писателя, может быть, в книжке иногда бывает, знаете, как художники, особенно во время Ренессанса, они везде, ну, так, знаете, маленькую фигурку, которая на зрителя глядит, и это, на самом деле, автопортрет художника. вот где-то в толпе затерянная. Я думаю, что у писателей тоже так бывает. Какой-то такой персонаж затерянный, а может быть и не затерянный, это, как правило, сам писатель. И вот Елена, это я, конечно. Но только она неграмотная, в отличие от меня, я грамотная. А она слушает этот роман, когда ей читают ее... друзья, брат, и ей очень нравится этот роман, и она влюбляется в Генти, ну, влюбляется в какой-то степени, она не влюбляется в него, так сказать, прямо, она его видит только один раз. И дело в том, что такая фантазия у меня была один раз, у меня была фантазия, когда очень сильно кого-то любишь, очень сложно вынести общение лицом к лицу. А вот если бы, скажем, служанкой, которая приходит, или уборщицей, которая приходит раз в неделю и убирается в квартире, ставит все места, все вещи, которые трогал любимый человек на место, или там стирает с них пыль, и, так сказать, общается с ним, но очень опосредованно, только через вещи, которые он трогал, то в этом есть какая-то любовь, в этом есть служение, и при этом в этом нет такого накала, который существует при общении лицом к лицу.
Елена выходила из церкви, на Марию зажги снега, скоро все обратится в ручьи, замерзшие реки потрескаются и пойдут льдинами. Она любила смотреть, как снег превращается в воду, как с весенним ревом все движется, убыстряясь, обнажая бесстыдную землю даже здесь, в городе. Платок сполз на плечи, ветер играл бесцветными волосами, выбившимися из косы. Мария Египетская была блудница, но ушла в пустыню и стала похожа на ходячий труп от умерщвления плоти. На иконе даже не разберешь, мужчина это или женщина, руки и ноги, как палки, лицо с кулачок. Елена прыгает через ручей и думает, все, что нас разделяет, исчезает от святости. Женщина и мужчина одно и то же, старый и молодой, слуга и барин, мертвые и живые. Она вспоминает об одноглазом Гнедиче, он и кривой, и рябой, не может быть, чтобы он был таким на самом деле, этакое лицо ему, как шапку, дали поносить, а на страшном суде ангелы ее снимут, и под ней будет красивый господин, как на олеографии, ведь ребенком он, наверное, был пригожим, и она представляет себя, как берет еще не изуродованного оспой за руку и прыгает с ним через ручьи, как будто она была его нянькой».
Говорит Радио Свобода. В радиожурнале «Поверх барьеров» Мария Рыбакова рассказывает о своем романе «Гнедич».
У него был еще по вашему роману один собеседник, воображаемый, это сын звонаря, самоубийца. Это вымышленный персонаж или вы нашли упоминание о нем в письмах?
Вымышленный. Просто мне кажется, что Гнедич довольно много времени проводит, сражаясь с мыслью, стоит ли жизнь того, чтобы быть прожитой или нет. И этот сын звонаря, он покончил с собой еще, в общем, относительно ребенком. И он через жизнь не шел. И в этих снах Гнедич пытается доказать этому сыну звонаря, что жизнь стоила того, чтобы быть прожитой. И он приводит аргументы, почему жить ему, Гнедичу, стоило. Аргументы, конечно, они никогда не убедительные достаточно. Поэтому такое впечатление, что он и очень сильно колеблется в ответе на этот вопрос.
Но в глубине души, особенно по ночам, Гнедич боится, что когда придет его час, и сын звонаря, все еще девятилетний, встретит его у порогов царства Аида, в котором он давно уже пребывает, и спросит, ну что, оно того стоило, с насмешкой в голосе, или действительно с любопытством, Гнедич не найдется, что сказать, но закроет лицо ладонью и заплачет призрачными слезами из левого глаза.
Вы говорили в интервью New Times, что ваш роман о том, как Гнедичу, в отличие от его друга Батюшкова, удалось не сойти с ума.
Вы знаете, просто вот меня это заинтересовало, когда я писала роман. Они оба молодые, страшно романтические, очень наивные, полные надежд. Один сходит с ума, другой не сходит с ума. Конечно, есть и генетическая предрасположенность, и вообще это загадка, почему некоторые люди сходят с ума, а другие нет. Но мне кажется, была еще одна большая разница между ними. Гнедич всю жизнь был занят одним большим трудом, переводом «Илиады», который при этом требовал от Гнедича отвлечься от себя. Все-таки, когда ты переводишь, ты себя ставишь очень сильно на, там, скажем, четвертое место. И мне почему-то казалось, что такая очень отвлеченная от себя, но при этом умственно-интенсивная работа может сохранить человеку рассудок. А батюшка уже, конечно, он тоже переводил немножко, но он в основном был только поэтом. А поэзия все-таки очень усиленное смотрение в себя самого. И мне кажется, она легче может свести человека с ума.
Вы упоминаете там замок Зоненштайн в Саксонии, лечебницу, где лежал батюшков. Я думаю, что не все читатели поймут финал этой истории, финал этой фантазии. Это ведь центр, куда в начале 40-х годов нацисты свозили душевнобольных и убивали. Я как раз не так давно был в этом музее, там сейчас музей. Вы были там?
К сожалению, я там не была. Мне очень хотелось побывать, но я там так и не была. Да, вы совершенно правы. В этой 11-й песне мне хотелось показать, что вот этот мир, который создают Гнедич, Батюшков, поэты той эпохи, этот очень-очень красивый и необычайно чувствительный, скажем так, мир, который создают поэты Золотого века, он очень хрупкий, как и они сами, как и сам Батюшков, скажем, но и как культурное явление. И в 20 веке всему этому придет конец, очень страшный конец. В России наступит сталинизм. В Германии, куда Батюшков был послан на лечение, и где он нашел, скажем, такого замечательного врача, который даже переводил его поэзию на немецкий и так далее, в Германии придут к власти нацисты и начнут уничтожать душевнобольных в тех лечебницах, которые были первыми в Европе по, так сказать, уходу за душевнобольными. И вот мне хотелось, поскольку, как вы уже сказали, в Гневич есть некоторые аллюзии к Сведенбургу, мне хотелось дать читателю такой маленький, как бы, взгляд в будущее. Как вся эта красота, она растворится, она будет уничтожена, она пройдет.
Слеза моя может прожечь дыру в столе, растворить стену, пронзить оболочку мира, но, как всякий бог, я прячусь и пытаюсь не плакать. По утрам архангел Михаил приносит завтрак, взмахнув крылами один раз. В полдень архангел Гавриил приносит обед, взмахнув крылами два раза. И вот ангел болезни бьет крылами 8 раз, как лебедь, который пытается взлететь. В Майнце в 1906 году сатана принял мучительную смерть. У Константина Батюшкова есть письмо от Христа, который удостоверяет, что он, Константин, есть Бог, и потому его ногти и волосы отгоняют бесов, но по ночам бесы забираются на потолок и наполняют комнату ужасной вонью, они шепчут, заклиная всю ночь, чтобы подбить его на похотливые действия правой рукой, но он закрывает уши ладонями, у первого беса лицо отца, у второго лицо матери, у третьего лицо сестры, тогда он зажмуривает глаза». Но утром восходит брат солнца и прогоняет врагов, а батюшка кричит им вдогонку: «За что вы меня гоните? За что возводите на меня хулу? Разве я кого-то оскорбил стихами своими? Разве я кому-то сделал больно? Вы гнали меня и подмешивали отраву мне в питье и пищу. Вы гасили звезды, послюнив пальцы, и подсылали людей, чтобы те следили за мной. Я пытался перерезать себе горло, но мне не дали. Я пытался сжечь книги, но вы напечатали новые. Я учил кошку писать стихи, и у нее уже неплохо получалось. Я писал Байрону: «Милорд, пришлите мне учителя английского языка, чтобы я мог читать ваше сочинение в подлиннике, и молитесь невесте моей». «Ангел, невинность, аллилуйя, Христос воскресе, non sum dignus, Kyrie eleison, Ave Maria». Невеста моя говорит: «Ты навсегда останешься в этом замке, замке Зонненштейн, что значит солнечный камень, в Саксонии, на реке Эльбе. Пока не придут другие ангелы в кожаных мундирах и с холодными глазами, ангелы наполовину из снега, наполовину из огня, они выведут беснующихся из палат больницы и построят их на травах и на цветах сада, который окружен крепостной стеной, и расстреляют их и выкопают ямы, чтобы закопать их, а бесноватые поймут, умирая, что они тоже ангелы, но пребывали в темнице плоти, а теперь свистящие пули освобождают их от тел, и они возблагодарят своих избавителей и запоют из-под земли: «Свят, свят, свят, Господь Саваоф, вся земля полна славы Его».
Гнедич был изобретателем русского гекзаметра. Понятно, что написать книгу о Гнедиче гекзаметром было бы пародийно. Но, наверное, вы думали об этом размере, вообще о разных размерах, о их возможностях, и примеряли их к своему замыслу, к своей будущей книге.
Когда я прочла про Гнедича, мне очень захотелось написать роман о нем. Ну, как написать этот роман? Просто прозой? Казалось, не так будет хорошо, потому что что Гнедич делал всю свою жизнь? Он переводил очень большую поэму. Так что он всю свою жизнь провел, так сказать, со стихом. И я решила, что про его жизнь должна написать стихами. Ну, он, конечно, не Ахилл, поэтому 12 книг, я решила, будет достаточно, 24 не нужно. И я решила, что я их напишу стихом. Но каким стихом? Вы совершенно верно заметили, что гекзаметр был бы пародийно, Терцилла не подходит. А вот такой вот стих вольный, который где-то между прозой и поэзией, и который нашему времени, мне кажется, очень близок, я решила, что будет хорошо, потому что будет про Гнездича, но в то же время было понятно, что это написано человеком нашего времени, и что взгляд на Гнездича из нашего времени. Я не претендовала на, так сказать, перо человека XIX века.
А кто ваши любимые поэты? Я поймал какие-то намеки на Вагинова, но, может быть, я ошибаюсь.
Наверное, для этой вещи для меня самым важным поэтом был Чеслав Милош, польский поэт. Я знаю, что вообще-то он писал рифмованные стихи, но я его знала по английским переводам. А английские переводы не рифмованные. Поэтому мое представление о Чеславе Милоше – это поэт, который пишет вольным стихом. И мне кажется, что он на меня оказал самое большое влияние, потому что у него такой взгляд на мир, знаете, чуть-чуть как бы из другого мира. Он и этот мир замечает, и какой-то еще мир. Он такой полумистический поэт, что ли. И он мне очень нравится.
В квартире у Гнедича Елена знает место каждой маленькой вещи. И какие из них износились за эти годы, так что их выбросили, а какие подарены или потеряны, потому что исчезли неожиданно и бесследно. Она знает, как выцвела краска на стенах, которая была когда-то чистый голубец. Она смахивает пыль с книг, которых становится все больше, и глядит на листки с непонятными знаками. Она видит, как растения вянут в горшках, как погибают, как появляются новые, а когда натирает паркет, замечает, что становится труднее нагибаться. Она не крепостная, она вольная, сама нанялась на эту работу столько лет назад, что потеряла счет и видела барина только один раз, тогда, в самом начале. Она не знала, счастлив он или нет. Иногда в плошке стоят цветы, иногда на столе появляются безделушки. Потом все исчезает, и только по следам от чернил, по осколкам бокала, потому как помялся шейный платок, она догадывается о его жизни. Разве что-то, кроме неясных примет, дано ей, чтобы узнать его. Так, между гаданием и верой, он живет здесь, к нему приходили с визитом. Он смотрел на это растение, комкал эту салфетку. Кто он, тот, о ком ты думаешь, и кого ты не знаешь? Разве он человек? Разве он барин? Разве он бог? Когда-нибудь она придет, еще не совсем старая, чтобы чистить квартиру, а он будет сидеть за столом, может быть, в креслах, и тогда она сразу, не смея взглянуть в лицо, упадет ему в ноги.
На «Волнах свободы» Мария Рыбакова рассказывала о своем романе «Гнедич». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» через 2 минуты после сводки новостей продолжит беседа с писателем Йеном Синклером.
В Москве 23 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Поисковые работы на месте крушения самолета Як-42 в Ярославской области будут вестись всю ночь. Об этом сообщает «Тартас» со ссылкой на МЧС России. Самолет, на борту которого находились 45 человек, в основном хоккеисты команды «Локомотив», разбился в среду в 16 часов 5 минут в 2 километрах от аэропорта города Ярославль. Часть фюзеляжа упала в реку. Спасатели нашли живыми только 2 из находившихся на борту. Обнаружены тела 35 погибших, продолжаются поиски еще 8. В Москве мировой суд признал оппозиционного политика Бориса Немцова виновным в незаконной агитации накануне муниципальных выборов в Петербурге. Как передают агентства, политик оштрафован на 1000 рублей. Конституционный суд Германии подтвердил законность участия страны в программах финансовой поддержки Греции и других стран еврозоны, переживающих острый долговой кризис. При этом в решении суда подчеркивается, что прежде чем согласиться на любой подобный шаг, правительство должно получить одобрение парламентского комитета по бюджету, как это было, к примеру, при согласовании пакета финансовой помощи Греции в мае 2010 года. В Триполи обнаружен пустой склад вооружений, на котором, как передает CNN, предположительно хранились сделанные в России переносные зенитно-ракетные комплексы «Игла-С». Журналисты и представители международной правозащитной организации Human Rights Watch нашли десятки пустых ящиков, в которых содержалось описание оружия. Сообщается, что сопроводительные тексты, написанные на русском и английском языках, указаны и инвентарные номера содержимого ящиков.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Следующий гость радиожурнала «Поверх барьеров» Иэн Синклер, необычная фигура британской литературы. Начинавший как поэт, известный лишь узкому кругу, он вышел из тени в начале 90-х, получив две престижные премии за книгу «Вниз по реке», которую сравнивали с романами Диккенса. Эта вещь перекликалась с реакцией многих на годы правления Маргарет Тэтчер с ее демоническим видением. С тех пор Синклер выпустил несколько десятков книг, прочно примкнув к мейнстриму, но не потеряв при этом индивидуальности. Одной из его любимых тем продолжает оставаться Лондон, город, который мало кто знает так же хорошо, как он. Анна Асланян побеседовала с писателем о тех переменах, которые происходят сегодня в британской столице.
До определенного времени Иэн Синклер был известен как человек, вдохновивший Питера Акрейда на написание его знаменитого романа «Хоксмур». Именно его поэма «Лудов жар», вышедшая в 1975 году, подтолкнула Акрейда к мысли об энергии, присущей тем или иным местам, которые сохраняют свою природу на протяжении веков. До того, как его книги обрели широкую аудиторию, Синклер подстригал траву в муниципальных парках, выскребал шоколад из чанов на кондитерской фабрике, а в свободное время писал экспериментальные тексты, ведя летопись лондонских районов, где тогда еще не слыхивали ни о жилищном буме, ни о бонусах, раздаваемых в Сити. Осталось ли в Лондоне хоть что-то от того жара, который некогда его подпитывал?
В некоторой степени та энергия, о которой говорит Питер Акрейд, обращаясь к районам вроде Кларкенвейла и Лаймхауза, не исчезла. Эти места обладают определенными свойствами, которые сохраняются во времени, появляются заново, следуя определенной схеме. В этом есть некая истина, если взглянуть на отдельные уголки Лондона, города, составленного из совершенно отдельных местечек, каждое со своим характером. Сейчас в городе происходят огромные перемены, в основе которых лежит сдвиг на восток. Это связано с Олимпийскими играми, которые устраиваются тут в будущем году, с начатыми в их преддверии проектами, на самом деле являющимися дымовой завесой, которая прикрывает коммерческие интересы, завязанные на восточные районы города. Все это включает в себя постройку огромных торговых центров и транспортной системы, которая пройдет по бывшим промышленным зонам и пустырям. Это, на мой взгляд, изменило образ Лондона сильнее, чем что бы то ни было, начиная с викторианских времен, когда тут прокладывали железные дороги. В результате многие вещи разрушены, а то, что пришло на их место, по природе настолько глобализировано, что имеет к Лондону мало отношения. С таким же успехом это можно было бы построить где угодно.
Одна из наиболее знаменитых книг Синклера – «Лондонская окружная», посвященная его походам вдоль шоссе, опоясывающего Большой Лондон. 2 года назад появился его нашумевший секретный отчет о Хакне, районе в лондонском Эст-Энде, где он живет уже несколько десятков лет. Некогда нищий Хакне теперь не узнать, и дело тут не только в растущих, как сомнительного вида грибы, олимпийских объектах. Синклер пишет об этих местах и в недавно вышедшей книге «Ложное молоко». Говорит о переменах, которые одни называют трансформацией, другие – вандализмом. Примеров, говорящих в пользу последнего утверждения, хватает.
Да-да, все так. То, что происходит сейчас, своими идейными корнями уходит во времена Маргарет Тэтчер. Она, судя по всему, стремилась разрушить тот Лондон, что стоял на докерах, на профсоюзах, полностью повернуть город к свободному рынку, дать дорогу корпоративным образованиям. Тогда начали с того, что на месте старых доков на реке создали Доклендс, деловой район Кеннери-Уорф, нечто вроде импортированного Гонконга. Кроме того, Майкл Хеслтин взялся за восточный Гринвич, бывший чрезвычайно загрязненным районом. Там базировалась, в частности, газовая промышленность. На этом месте построили жилье, как частное, так и общественное. А в центре всего этого поставили то, что теперь называется «Купол тысячелетия». Тогда это была, по сути, пустая оболочка, лишенная всякого содержания. Проект потерпел фиаско. Постройка долго стояла пустой, пока не перешла в руки американской компании, возглавляемой людьми правых убеждений. В конце концов, ее превратили в помещение для концертов и прочих мероприятий, мероприятий относительно успешно. Что до перемен, которые происходят по другую сторону от реки Ли, где будет проходить Олимпиада, то они оказали на местность огромное влияние. Транспортное развитие здесь направлено главным образом на то, чтобы люди могли доехать до Стратфорда, где прямо с платформы попадаешь в огромный торговый центр, нечто в австралийском стиле, а сразу оттуда на Олимпийский стадион. Последний, вероятно, будет активно использоваться пару недель в будущем июле. Словом, стратегия рискованная и, на мой взгляд, экономически неоправданная.
С этой точки зрения согласны многие британцы, видящие в олимпийских экстравагантностях лишь очередное нашествие глобализации. Тем не менее, тысячи людей относятся к Олимпиаде 2012 с энтузиазмом, записываются добровольцами в организаторы, пытаются раздобыть билеты.
Разумеется, все это результаты стремительной атаки медиа. Объяви они, что идет запись на билеты на финал шоу «X-Factor», начался бы такой же ажиотаж. Если медиа о чем-то кричит, значит, за билетами будет давка. И на этот раз, как мы видели, распределение билетов удачным не назовешь. Множество людей, живущих в этих местах, вынужденных мириться с пылью и грязью от строительства, никаких билетов не досталось. Словом, эта затея оказалась не меньшей глупостью, чем все остальное. И потом, нам внушают, что за Олимпиадой стоит понятие «наследие», которое каким-то чудесным образом способно поправить будущее. Но ведь так не бывает. Наследие означает нечто совершенно другое. На него можно оглядываться как на что-то достигнутое, а не ждать от него каких-либо авансов. Сегодняшние идеологи утверждают обратное. Постоянно рекламируются образы, сгенерированные компьютером, чтобы люди поверили. Эта идеальная версия существует на самом деле. Вдолбить это человека в голову не составляет большого труда. Если же поговорить с людьми, живущими в этих краях, с теми, кто в результате перемен что-то потерял, кто свой бизнес, кто огород, кто привычную обстановку, то все выглядит далеко не столь радужно.
Я ждал, пока остынет мой кофе с мениском сливочной пены. И тут заметил, как вдоль ограды движется лоснящаяся меховая шапка, черный бобер. Она принадлежала еврею-ортодоксу, ушедшему от реки. И в тот же момент на улице появилась, оставаясь вне поля его зрения, его мыслей и страстей, крупная женщина, одетая в один лишь голубой передник. Она вышла из кухни в тесный садик размяться и покурить. Ее обнаженная спина была обращена ко мне. Эффект был как на полотне художника. Неровный цвет кожи, облегчение, с каким она стояла на воздухе, отдыхая от кухонного жара, а дальше тяжелый, мокрый на вид мех шапки, громоздкие очертания мужчины в черном пальто. Драма этого не события, шапка, женщина, наблюдатель за столиком, для концовки не подходила. Скорее, в ней содержалось начало нового рассказа. Картина была самодостаточной и не требующей дополнительных комментариев. Подлинным вестником этого эпизода стал слепой в желтой накидке на поводке у собак, которые никак не могли прийти к единому мнению, нащупывавшие дорогу с помощью длинной белой палки. Собаки напомнили мне о двух постаментах в Виктория-парке, откуда скульптуры собак-близнецов убрали, как водится, на ремонт. Что еще можно было сказать об этом человеке? Только одно. Он двигался, точно зная, что впереди, уверенно расчищая путь перед собой, приближаясь к синему забору, которым обнесли олимпийскую стройку. Иэн Синклер из сборника «На пути к новому очарованию. Место и его смыслы».
Эта зарисовка – одна из многих, посвященных прогулкам Синклера вокруг будущего олимпийского стадиона, которые, как он сам признается, превратились в пагубную привычку.
Мне ужасно интересно бродить по этим местам, отчасти потому, что они настолько изменились на моих глазах. Поначалу это был очень странный, загадочный район, где царила страшная бедность, где складывались интересные сообщества, где творческие кружки сосуществовали с промышленными зонами. И вдруг, внезапно, произошло это вторжение. Ни с того ни с сего посередине выросло что-то огромное. Местность, где мы жили столько лет, оказалась для нас закрыта. Смотреть на все это весьма интересно. Действительно, вырабатывается привычка к тому, чтобы бесконечно ходить вокруг. Тут есть еще один фактор. В процессе строительства на поверхность выходит масса токсичных веществ, асбеста, радиоактивных отходов, которые были в этих местах закопаны. В общем, привычку тут разгуливать полезной для здоровья не назовешь. По сути говоря, в долине реки Ли еще при Тэтчер было много разных вредных производств. Химическая промышленность, энергетика. Был даже небольшой ядерный реактор, принадлежавший Лондонскому университету. Все это потому, что здесь была пустошь, ничья земля. За короткий промежуток времени ничего поделать с землей невозможно. Даже если очистить верхний слой почвы, это не поможет. Копни на фут, и там грунт все так же загрязнен. Отравляющих веществ тут по-прежнему очень много. То, что сейчас делается, носит скорее косметический характер. Есть и другие потери, связанные с местной инфраструктурой. Скажем, в округе когда-то было 8 бассейнов, рассредоточенных повсюду. Их пришлось закрыть за недостатком средств. Сохранить удалось лишь один в парке London Fields. Теперь к Олимпиаде строят центр водного спорта, который обещают открыть для публики. Даже если это произойдет, он не заменит всего того, что потеряно, того, что не смогли поддерживать в рабочем состоянии. То, о чем сегодня столько кричат, есть, по сути, зеркальное отражение истинной ситуации. Все эти вещи, которые нам обещают, здесь уже были, некоторые еще с викторианской эпохи, включая спортивные сооружения, грибные клубы и все прочее. Все они здесь были, но исчезли по финансовым причинам. Их попросту не на что было задержать. Речь идет о том, что нам это вернут. Но на деле ничего подобного не произойдет. Появится что-то внешне напоминающее потерянное, на деле же пользы от этого будет куда меньше. Большинство живущих тут людей не получит доступ к новым сооружениям.
Говорит Радио Свобода. В радиожурнале «Поверх барьеров» вы слушаете беседу Анны Асланян с писателем Яном Синклером.
Синклера, исходившего весь Лондон и множество других городов, некоторые считают родоначальником британской психогеографии. Сам он отводит эту роль другому писателю.
Все начинается с Томаса де Куинси, с его исповеди англичанина, употребляющего опиум. Недавно избранный в крестные отцы психогеографии, он родился в Манчестере в 1785 году. Посещал тамошнюю школу, где был выгнан в подземелье без освещения. Поддавшись внезапному импульсу, удрал оттуда, нагрузив сундуками тележку. Скрылся или тайно бежал, сам точно не зная, что именно, на юго-запад, к Честеру и валлийской границе, пешком, ночуя в придорожных трактирах, открывая для себя, что ходить значит вспоминать, предвкушать, спорить с собственными демонами. Впервые поселившись в Лондоне в 1967-м, я жадно читал «Исповедь». Это был фильм, который мне не суждено было снять, зыбкая модель всего того, что я пытался написать. Горы и реки, город как лабиринт, пересуды о поэтах, быстро плодящиеся метафоры. Иэн Синклер, «Ложное молоко».
На недавней встрече с читателями Синклер говорил об изменениях, происходящих с Лондоном, и о неизбежных потерях. Аудиторию охватило гражданское негодование. Кто-то воскликнул: «Что же нам делать?» «Ничего», — ответил автор, — «разве что попробовать кое-что из этого записать». Не в этом ли заключается наиболее активная деятельность всякого психогеографа — писать об увиденном и только?
Думаю, да. Когда это движение впервые началось в Париже в 50-е и 60-е, оно главным образом было попыткой повлиять на общество со стороны людей, не обладавших никакой властью. Они хотели каким-то образом придумать новый способ читать города, управлять их энергией. Когда же психогеографию целиком заново изобрели в Лондоне, это опять-таки было отголоском движения панков, реакции на консерватизм 80-х. В Лондоне это приняло свои формы. Люди вроде Стюарта Хоума, лондонское психогеографическое общество, когда они стали изучать культурные и географические ландшафты города, это было для них своего рода политической провокацией. В то время оказалось наиболее активным и плодотворным для психогеографии. Затем сам термин превратился в бренд, уже не связанный напрямую с чем-то конкретным, не имеющим особого отношения к концептуальному исследованию города, к тем странным проектам, которые основывались на изучении его духа, поведения. Так обстоит дело и нынче. Возвращаясь к моему ответу на тот вопрос, я имел в виду прежде всего писателей, художников, режиссеров. Их задача действительно в том, чтобы записать происходящее как можно подробнее, а не в том, чтобы непременно устраивать акции протеста. Последние вряд ли принесут большую пользу, они лишь станут частью уже установившегося процесса. Власти ответят тем, что проведут консультации с населением, а потом все равно поступят по-своему. Вести подобные записи – одна сторона дела. Но, как мы наблюдаем в последние несколько дней, многие жители города выражают свое отношение к происходящему действиями. Я говорю о массовых беспорядках, вспыхнувших одновременно в нескольких лондонских районах. Все эти отрицательные эмоции, взрывы недовольства назревали давно. Они полностью противоречат тем жизнерадостно-бодрым заявлениям, которые мы постоянно слышим.
строительство олимпийских объектов движется полным ходом. Но представить себе, во что все это выльется, пока трудно. Сейчас картина удручающая. Возможно, по окончании все станет на свои места.
Полагаю, это будет выглядеть странно, бесплодная земля. Здесь снова заметен тот зеркальный язык, на котором сейчас ведутся разговоры. Нам говорят, это регенерация, а прежде тут была бесплодная земля. Вовсе нет, это не так. Почему-то любят повторять, что тут ничего не делалось. Неправда, тут была куча всевозможных предприятий. Теперь их не стало, их уничтожили. Я знаю одного старика, владельца парикмахерской в Стратфорде. Он единственный, кто там еще остался из мелких предпринимателей. Его дела идут плохо, он потерял почти всех клиентов, поскольку все небольшие фабрики оттуда вытеснили. Не осталось ничего, а вместо того, что исчезло, открыли один огромный торговый центр. Да, он позволит трудоустроить какое-то количество людей. Но ведь раньше было гораздо больше разнообразия, все эти мелкие лавочки и прочее. То, что говорится по этому поводу, правда, отраженная в зеркале. Перед нами полная противоположность тому, что было заявлено поначалу. Словом, сейчас очень интересные времена. Взрыв перемен, происшедший в этих краях, поразителен. Ничего подобного этому здесь прежде не видывали. Все сделалось совершенно другим. К лучшему эти перемены или к худшему, но они произошли. Так как раньше, как продолжалось много лет, теперь уже никогда не будет.
Вести разговор с Синклером о его любимом Лондоне невозможно, не вспомнив о мультикультурализме, присущем этому городу. Район Хакни, воспетый автором, в этом отношении наиболее показателен.
Многообразие культур было всегда. Это одна из интереснейших особенностей Хакни и вообще лондонского Ист-Энда. Здесь всегда жили люди разных национальностей. Иммигранты появились тут не одно столетие назад. Сперва они занимали небольшое гетто в районе Уайтчепела, Спитлфилдса, а потом по мере того, как приживались, добивались успеха, распространялись по городу. Здесь, в Хакни, в окрестностях Виктория Парка, издавна было огромное еврейское сообщество. Потом, уже после Второй мировой войны, начали приезжать люди из Африки, из Карибского бассейна, за ними курды, турки. И внезапно оказалось, что на одном кусочке Лондона можно встретить людей откуда угодно, со всего мира. Тут по-прежнему существуют районы, находящиеся по соседству и совершенно друг на друга не похожие. Пожалуй, по составу населения Хакни – самое разнообразное в мире место.
Недавно вышедшая книга Синклера содержит массу размышлений на всевозможные темы, от новой архитектуры до биржевых колебаний. Одна из линий – воспоминания о Джеймсе Грэме Балларде, писателе, с которым автор дружил. Антиутопические образы современного мегаполиса у Балларда перекликаются с теми, которые сегодня описывает с натуры Синклер.
В каком-то смысле это действительно так. Некоторые из книг, написанных Баллардом в 70-е, «Автокатастрофы», «Высотка», «Бетонный остров» и вправду отражают какие-то аспекты нынешнего города. Особенно тут заметна топография, им предсказанная, если не созданная. Читая «Высотку», мы словно движемся вниз по реке, туда, в сторону Кеннери-Уорф, где сейчас деловой район. «Бетонный остров» уводит нас в западную часть города, как раз туда, где недавно открыли гигантский торговый центр «Уэстфилд». Тем самым многое в его книгах узнаваемо. Во всем, что касается психологии или психогеографии, как угодно, он понимал больше других. А если взять его последний роман «Царство Божие», его действие происходит в торговом центре. Люди, оказавшиеся там в качестве заложников, формируют особый религиозный культ. Там царит атмосфера насилия, массовое безумие. Все это воображаемое, литературное развитие того, что в реальности происходило на западных окраинах города, где жил Баллард. По сути, он пишет примерно о том, что нам приходится наблюдать сейчас. Ему, можно сказать, принадлежат авторские права на тот мир, в который мы постоянно перемещаемся. Он запатентовал его еще давно, много лет назад. Не помню, чтобы Баллард как-то комментировал олимпийские проекты и прочие схемы. Его как писателя интересовали, как правило, две темы. Во-первых, в детстве он несколько лет провел в концлагере, когда Япония захватила Шанхай, где жила его семья. Отсюда это чувство, что ты находишься в маленьком замкнутом пространстве, а одновременно там, снаружи, летают бомбардировщики, пылают города. Другое, о чем он писал, жизнь лондонских окраин, возникавших вокруг аэропортов, прорезанных шоссейными дорогами. Скука, пронизывающая существование людей в этих местах, у него взрывается некими непредсказуемыми актами насилия. Общая идея в том, что средний класс, удобно устроившись в этих анклавах, реагирует подобным образом образом пытаясь убежать от проникающей повсюду культурной истощенности, инерции. Что касается внутренних районов города, они его не интересовали, как, впрочем, и архитектура с историей, в том смысле, в котором они интересовали других писателей, включая Питера Акрейда. Пожалуй, он не придавал им слишком большого значения. Те процессы, что разворачивались на периферии, были в его глазах едва ли не важнее.
Как бы много поклонников ни было у Синклера, как бы ни ценили они его вещи последних лет, многим хочется узнать, когда он снова начнет писать стихи.
Да я никогда и не прекращал этим заниматься. Дело не столько в том, чтобы писать, сколько в том, чтобы издавать. Ведь я начинал с того, что печатал свою поэзию сам. Около 10 лет у меня было свое маленькое издательство. В то время для этого сложились благоприятные условия. Поэзия того рода, которая меня интересовала, была в расцвете. Устраивались чтения, дискуссии. Пожалуй, в каком-то смысле это продолжается и по сей день. Во всяком случае, одно обстоятельство точно не изменилось. Печатать поэзию можно лишь в маленьких издательствах. Так что ее мало кто замечает. У той документальной прозы, которую я писал в последнее время, читательская аудитория гораздо шире, это мейнстрим. Я обязательно вернусь к тому, с чего начинал, пусть даже стихи будут выходить, оставаясь никем не замеченными. Мне не терпится этим снова заняться. По сути, новая книга завершает определенную линию, которой я следовал некоторое время. Дальше двигаться некуда. Поэтому в следующий раз мне хочется сделать что-нибудь совершенно другое.
На вопрос приятеля, что означает название «ложное молоко», Синклер ответил: «Разводы компьютерной графики на голубом заборе, настоящий сок из виртуальной гости, жидкость для бальзамирования, суп из фотонегативов, духовная пища для мертвых, универсальная среда, в которой плаваем мы все». «Вы с ума сошли, мистер Синклер», — сказал приятель. «Вы опять сошли с ума».
С Яном Синклером говорила Анна Слоняна. Я хочу обратиться к Кириллу Кобрину, который сейчас читал русский перевод этого интервью. Кирилл, так что такое психогеография? Может быть, в русском варианте это просто краеведение? Гелеровский — это психогеография?
Психогеография – это, конечно, революционная практика группы людей, живших в Париже или обитавших в Париже в середине 50-х годов, которых называли сначала литтристами, потом ситуационистами. Из них самый известный, конечно, Гиди Бо, автор нашумевшей и до сих пор шумящей книги «Общество спектакля». Но среди вот ситуационистов этого движения был, между прочим, и человек с русской фамилией, человек с фамилией Щеглов, сын русского иммигранта и теоретик, на мой взгляд, не хуже, чем Гиди Бор. Это была крайне революционная группа, которая обитала в квартале Сен-Жермен-де-Пре, знаменитой в то время как место, где сидели в кафе экзистенциалисты, Сартр, Симона де Бувуар, Камю, где в ночных клубах играл на трубе Борис Вианы, описывал, он потом описал это все сообщество, но это для ситуационистов, которые были нищими, которые были связаны с местной шпаной, которые отчасти были этой шпаной, надо сказать прямо, экзистенциалисты это были какие-то надутые индюки и просто-напросто пафосные идиоты, которые воспроизводили, как они считали, буржуазное знание, буржуазную философию и так далее. Идея психогеографии очень проста, если с эстетической точки зрения. Вы бродите по городу, по какой-то местности и фиксируйте почти хаотически, но скрупулезно фиксируйте свои впечатления, то, что видите. Не лирические впечатления, а именно то, что видите. То, что потом Перек, французский писатель, сделал в 70-е годы, сев на площади Сан-Сульпис и записывая, вот буквально проехал красный автобус, прошла женщина там с собачкой и так далее. Что же здесь революционного? Для этого надо вспомнить, что все революционеры 20 века были наследниками Маркса и развивали марксовую идею прибавочной стоимости. Как вы помните, и все советские люди, а мы все так или иначе получили советское образование, помним, что прибавочная стоимость – это то, что производит рабочий не в те часы, как считал Маркс, когда он производит необходимое для своего поддержания своей жизни, а вот добавочные часы, в это добавочное время он производит прибавочную стоимость, которую создает капитал. Соответственно, время есть товар. По Марксу. Время, говорили ситуационисты, жизни человека в буржуазном обществе делится на время работы, время досуга, отдыха и время восстановления сил, ну, сна, грубо говоря. Соответственно, город делится на три части. Вот современные города западные, они очень типичны, как бы в этом смысле. Есть места, где делается бизнес, это время работы, есть места, где делается досуг,
это места, где рестораны, выставочные залы и прочее, 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 и спальные районы или субурбия, пригороды, где люди приезжают, спят, потом опять едут на работу и развлекаться. Так вот, суть классовой борьбы психогеографов 50-х годов заключалась в том, что они нивелировали, они как бы обратно забирали то время, которое зловредный капитал поделил на три части, и, соответственно, города поделил на три части. Вот возвращение времени и места города в исходную органическую массу, если угодно, или поток, потому что их любимое слово «дереве» французское, да, они не бродили, они занимались «дереве», то есть потоком проходили массу города и так далее. То есть, как вы понимаете, с краеведением, с изучением мирным, кто где жил, в каком доме, какие кабачки были и какой там гений места был, это не имеет ровным счетом никакого отношения, наоборот, к краеведению они относились презрительно. Что касается современного извода психогеографии, вот английского, которого Синклер является ярким представителем, то, в отличие от революционного подхода, английская нынешняя, она, конечно, глубоко консервативная и мистическая. Дебору и Щеглову и их друзьям было все равно. Новые дома, старые дома, красивые они, некрасивые, кто там жил и так далее. Для них это все было без всякой иерархии. Это были отдельные факты, скажем так, существования городского потока. Для английских психогеографов важно именно понятие, ну, как бы, гения места с точки зрения того, что здесь наложено какое-то проклятие, как у Акрейда, вот, вокруг Лондона, или есть какой-то дух этого места, который истребляется новой застройкой, в частности. Вот Синклер, вся его война с Олимпиадой 2012 года, лондонская, она заключается в том, что вот эти районы, они отвратительные, они убогие, там, бог знает, что происходит, но вот они держат свой собственный дух какой-то антибуржуазный. Антибуржуазный пафос, конечно, остается и у английских психогеографов. А вот сейчас построят всякие олимпийские объекты, и все изменится, и дух этого места исчезнет навсегда. А Ги Дебор сказал бы, ну и хорошо, что исчезнет.
Ну, стало быть, Сочи – это прекрасное пространство для современного психогеографа.
Безусловно. Только современный психогеограф все-таки не должен говорить, как хорошо было, когда здесь пели птички. Вот птички – это последняя вещь, которая может занимать психогеографа. Наоборот, ему должны нравиться все эти уродливые вещи, где будут какие-то лыжники летать или там, я не знаю, хоккеисты бить клюшками друг друга по голове. Поэтому это не имеет отношения как бы к идее культурной памяти, сохранения, консервации там и так далее. Это революционная все-таки практика, она антибуржуазная. А так как и Олимпиада, затея абсолютно буржуазная и националистическая, это все прекрасно понимают, как любой спорт, и вредная, в конце концов, и птички тоже буржуазная затея, то, в общем, им должно быть все равно.
Спасибо. Размышления Кириллу Кобрина о психогеографии завершили выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Его подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Ну вот вы, учитель, с большим стажем, скажите, сколько лет потребуется, чтобы система единого госэкзамена была, наконец, отлажена?
Вы знаете хоть одну систему в нашей стране, про которую вы могли бы дать прогнозируемую какую-то оценку на несколько лет? Не готов.
Вот такая вот музыка, такая, блин, вечная молодость.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9795. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».